говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Владимир Путин и Джордж Буш встретились в последний раз как действующие президенты. Без дипломатических прорывов оба президента оставили своим преемникам рамочный договор, из которого следует, что между странами должны сохраняться дружба и сотрудничество, они больше не угроза друг другу и должны вместе бороться против глобальных вызовов. В Бухаресте Владимир Путин был сдержан, заставив переводчиков помучиться только над словом «дембель». В Сочи Джордж Буш уже по традиции заглянул в глаза нового президента Дмитрия Медведева и объявил журналистов, что общался с умным человеком, который не будет стесняться говорить правду. Российский телевизор в субботу и воскресенье, с одной стороны, гордился, а с другой стороны, очень переживал по поводу саммита в Бухаресте. И на разные лады пытался убедить зрителей, что Украину и Грузию в НАТО не пустили и не пустят. Хотя лидеры этих стран в микрофоны государственных каналов говорил совершенно противоположное. Мол, вопрос решенный, просто все только дело времени. Что же на самом деле случилось в Бухаресте? Чем стала и может стать НАТО? А какой должна быть роль России? Чего в Североатлантическом альянсе сегодня больше, военного союзничества или политической тусовки? И, наконец, какое наследство в смысле глобальной политики оставляют миру президенты Буш и Путин? И останется ли противостояние с Америкой одним из внешнеполитических векторов для избранного президента Медведева? Кстати, в декларации после встречи Путина и Буша сказано, что вот Россия и Америка больше не угроза друг другу. И поэтому вопрос сегодня звучит для вас так. Как считаете вы, Америка представляет угрозу для России? Ну, я вам представляю сегодняшнюю гостью. Лилия Шевцова, политолог, научный сотрудник Центра Карнеги. И мы сегодня будем обсуждать с Лилией вот все то, о чем я сегодня сказала. Добрый вечер.
Добрый вечер, Аня.
Ну, тогда начнем с итогов саммита. Да? Очень разные оценки. Одни говорят, что Россия победила, другие говорят, что США проиграла. Третьи говорят, что на самом деле никто не победил, потому что произошел раскол внутри альянса, и Европа с США разошлись, то есть старые члены против новых членов, хотя все вроде бы дружно поддержали развертывание ПРО. Вот на ваш взгляд, человека, погруженного в эти геополитические проблемы.
Хотя и не в НАТО.
Ну, безусловно, да. Как и не в других разных альянсах. Но, тем не менее, кто же все-таки выиграл или проиграл?
Анна, давайте вместе тогда расщелкаем этот орех. Ну, обычно саммиты, мы помним, сколько их было уже, начиная с Горбачева. Обычно саммиты – это такие дорогостоящие театрализованные представления. И чем меньше сущности, чем меньше содержания, тем более театрализованные эти представления бывают. А судя по тому, что президент Буш и Путин отплясывали, вот я не знаю, какой танец они отплясывали под хор кубанских казаков.
Да, про казачка сказали
вот,
сегодня.
И если следовать логике, чем больше театральности, тем меньше содержания, то этот саммит не должен выделяться на фоне остальных каким-то очень уж серьезным результатом. И тем не менее, есть, по крайней мере, я вот сегодня, едучи к вам, размышляла над этим, по крайней мере, есть три результата, которые мы с вами можем обсудить. Символический, и об этом результате вы уже рассказали нашим слушателям. То есть на саммите была принята декларация, которая является, по сути дела, одной из самых остроумных деклараций. Это декларация даже не о сотрудничестве, это декларация о стратегических рамках отношений.
Но, по крайней они мере, так и раньше назывались? Такие?
Вы знаете, до этого была другая декларация. В 2002 году, когда Буш и Путин приняли действительно потрясающее коммюнике, которое называлось «О стратегическом партнерстве», в котором даже была совершенно сногсшибательная идея, которая оба постарались забыть, по крайней мере, Путин постарался забыть, идея о том, что Америка и Россия имеют общие интересы в Средней Азии, на Южном Кавказе, что, по сути дела, легитимировало присутствие американской политики в этих регионах. Ну ладно, вернемся к нашему последнему кубанскому
саммиту. Вот уже не возникло.
Нет, возникла совершенно другая фразеология и термин «стратегические рамки». Но сам тот факт, что после практически сколько, 17 лет после завершения холодной войны, мы, наконец, опять, наши оба президента заявляют о том, что мы не враги, и нет оснований считать, что мы угрожаем друг другу, это, по крайней мере, такое мягкое снижение прежних амбиций. Но дело не в этом. Если на простом, обыденном языке обрисовать содержание этой декларации, то она будет звучать примерно следующим образом. Мы, то есть Володя и Джордж, признались в том, что, по сути дела, мы завалили решение наших отношений. Мы не развязали ни одного из серьезных узлов, но мы признаем то, что нам как-то некомфортно оставлять наши несчастные страны в состоянии, скажем, новой холодной войны либо нового мира. И поэтому мы заявляем, что мы желаем всего хорошего нашим преемникам, оставляем им проблемы, но желаем им успеха. И мы сами, конечно же, очень не хотим, чтобы, так сказать, наши отношения скатывались еще к большему замерзанию. Вот это суть этой декларации, где, кроме того, что они декларируют, что заявляют, что мы не враги больше, но одновременно они признают, что ни одно из наиболее серьезных, так сказать, ни один из самых серьезных вопросов, которые они обсуждали до сих пор, начиная от ПРО и кончая СНВ, они так и не разрешили. Но, тем не менее, очень важно было замечание Владимира Владимировича Путина, который сказал, что американцы учли наши пожелания и наши обеспокоенности. Но это, скажем так, символический уровень. Но есть ведь еще политический уровень. Вы, кстати, тоже упомянули о нем. И я просто, так сказать, попытаюсь ввести его в более структурные рамки. По сути дела, на этих двух саммитах, на которых присутствовал Владимир Путин, это последние саммиты, когда он присутствует на таких встречах в качестве президента, но пока он не переизбран в каком-то другом политическом цикле. И на этих саммитах стало очевидно, что те задачи, которые ставила перед собой Россия, прежде всего, не допустить дислокации противоракетной обороны в двух новых молодых государствах НАТО, Польши и Чехии. Эта задача не решена. ПРО там будет установлено. Вторая задача, по поводу которой столько сломалось перьев, голов и так далее, это ни в коем случае не дать надежды Украине и Грузии вступить в так называемый ПДЧ, собственно, в такие ясли либо детский сад подготовки к НАТО. Эта задача тоже не решена, потому что генсек НАТО откровенно сказал, у нас есть уже единство относительно Украины и Грузии, они будут в НАТО. Не сейчас, так в декабре этого года. Не в декабре этого года, вернее, они будут в рамках ПДЧ. То есть это план действий по содействию вступлению в НАТО. Таким образом, и эту задачу мы не решили. А если упомянуть еще об одном спорном и раздражающем моменте, помните Косово? Там тоже мы проиграли. Косово стало независимым, несмотря на все наши старания. Таким образом, если мы возьмем даже несколько проблем, Косово, ПРО, вступление Украины и Грузии в НАТО, то здесь нашей дипломатии не повезло. Она завалила дело. Но одновременно, ведь и Запад, там не одни, так сказать, твердолобые радикалы сидят, они поняли, что, в общем, так сказать, дальше, скажем так, акцентировать проблему забор российского ставить унижения нецелесообразно. Mm-hmm. Давайте мы пойдем на определенные компромиссы. Французы и предложим, особенно, да? И предложим России каким-то образом поучаствовать в ПРО. И, по сути дела, немножко отложим вступление Украины и Грузии в НАТО. Таким образом, они пошли, по сути дела, на попытку облегчить нам процесс, скажем так, сохранения своего лица.
Но это французский министр сказал о балансе сил.
А дело в том, что основную роль-то, в смягчении удара для нашей дипломатии, для самого Кремля сыграла, в общем-то, Германия. И нужно благодарить госпожу Ангелу Меркель с ее министром иностранных дел.
Ангельская,
да. Но есть и третий момент. Я не испытываю, Аня, ваше терпение, но, кстати, надо будет и ваше участие. Третий момент, третий, цивилизационный разрез этих двух встреч на высшем уровне, что он показал? Он показал великолепную вещь. Последние события, события вокруг них, предшествующие этим саммитам, они, собственно, сказали о том, что российская элита с огромнейшим, потрясающим успехом, да-да, успехом, мне так редко приходится использовать это слово применительно к Кремлю, но, тем не менее, Кремль действительно успешно решил одну из задач, которые весьма трудны для решения. Он вовлек Запад в качестве актера. в российскую политическую пьесу, которую эта элита во главе с Владимиром Владимировичем Путиным разыгрывала в последние 2 года, особенно активно в последний год. То есть, по сути дела, Кремль использовал Запад в качестве врага, в качестве, скажем, фактора мобилизации российского электората. И весьма успешно. Запад, по сути дела, не понимая, во что он вовлекся. Представляете, вот актера в российской пьесе, не знающего роли, но стоящего на авансцене. Запад, по сути дела, легитимировал российские выборы, декабрьские, ваш любимый Николя Саркози, что он сказал? Это честные, справедливые выборы. Затем легитимировали и выборы Медведева, то есть назначение Дмитрия Анатольевича Медведева новым руководителем Кремля. Вот.
Таким образом, вы думаете, что
Запад сыграл свою роль, но теперь-то, сыграв свою роль, Запад начинает размышлять, а что это было, куда я попал, в какую кашу. А более того, теперь российской элите, ни Путину, ни Медведеву, не нужна эта конфронтация с Западом, которая наращивалась после его мюнхенского выступления, помните, в прошлом году. Теперь это не нужно, теперь это контрпродуктивно. Во-первых, так сказать, не нужно и дальше нагнетать эту антизападную риторику. Но зачем выпускать джина из бутылки здесь? Нужно попридержать этих гончих псов, всяких, так сказать, там от Пушкова и до, кто там на Первом канале, забываю все имя, но неважно. Вот. Более того, подобная антизападная риторика и деятельность, она, в принципе, мешает осуществлению интересов российского бизнеса и российской элиты за рубежом. Поэтому нужно сбавлять ход. И поэтому, как ни, вы должны были поразиться, все эти 2 недели Владимир Владимирович и Дмитрий Медведев, они, в общем-то, были примерами великодушных хозяев. Риторика совершенно поразительная. Когда Конди Райс вместе с министром обороны Соединенных Штатов приехала в Москву перед Бухарестским саммитом, они были готовы к холодному душу, даже к оскорблениям. Как же они удивились, когда Путин был сама вежливость,
любезность. Ну, талантливые они у нас,
вот
политические.
Вот поэтому, значит, убраки. Что у нас в осадке? В осадке, вот мы посмотрели, символический разрез, политический разрез этих саммитов и, наконец, цивилизационный разрез. В остатке мы видим ситуацию, когда Дмитрию Медведеву остается в наследство очень сложные отношения. И когда он уже не может по-прежнему разрешать эти отношения за счет парадигмы «Россия встала с колен». Ему нужно искать более гибкие пути. И они готовы, Кремль готов к этому более гибкому способу. Проблема в том, что делать с этой элитой, которая кроме атаки на Запад и превращения НАТО во врага делать ничего не умеет.
Вот о том, что с этим делать и как это воспринимается в головах, мы сразу с вами поговорим после короткого объявления на Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Время гостей на Радио Свобода. Лилия Шевцова сегодня со мной в студии. Мы обсуждаем последнюю встречу Владимира Путина и Джорджа Буша и, собственно, вот внешнеполитические события, в которых Россия принимала очень активное участие и, в общем, как говорит Лилия, с ней вынуждены были считаться, во всяком случае, на каком-то отрезке времени политический Кремль, даже не политическая элита, я так понимаю, что вы их делите. Угу. Кремль выиграл такую позиционную публичную войну.
Давайте уточню. Да. Значит, и считаться, и не считаться, потому что по большому счету Запад, НАТО, Америка, Европа не уступили ни пяди России, ни пяди по основополагающим проблемам, по тому же Косову, по тому же ПРО, по тому же вступлению Украины в Грузии. То есть, по сути дела, нашей дипломатии и Путину не удалось вернуть их с намеченного пути. Но они оказались вежливыми. Mm-hmm. Они постарались нас не раздражать и сохранили вот эту тенденцию, но сделали наше поражение для нас не столь унизительным. Поэтому, если мы уже играем или разбираем эту, так сказать, проблему с точки зрения, кто проиграл, кто выиграл, то, естественно, Запад выиграл в стратегическом плане. Мы проиграли в стратегическом плане, наша дипломатия проиграла. Вот. Но, тем не менее, Запад был настолько, скажем так, интеллигентен и умен, что создал впечатление, что Россия, по сути дела, не проиграла.
Ну хорошо, а вот тогда чем вообще в этом смысле НАТО стало и чем в связи с тем, что происходит с Россией, может стать? Вот вчера Владимир Жириновский, ну как известно, вот один из тех, кто обычно широковещательно проговаривает некоторые вещи, которые есть в головах у других людей, заявил, что НАТО замещает ООН. И поэтому, значит, вот все остальные организации уже не играют никакой роли. Владимир Путин, еще одно слово, кроме дембеля, было словом демократизатор, да, что НАТО не является демократизатором по определению. Или все-таки, как говорят, более склонные к публичности, к менее склонной к публичности политики, что у Североатлантического альянса в принципе меняется миссия. И вот те слова, о которых я начала программу, политическая тусовка это или военный союз, что это такое, и как Россия в этом контексте должна себя дальше вести, что уступать, а чего предлагать, кого не отвергать и с кем сотрудничать?
Ну, сразу же первое, второе, третье. Во-первых, НАТО, конечно же, претерпело серьезную эволюцию с того момента, когда исчез основной противник НАТО, распался Советский Союз. Действительно, НАТО ищет свою миссию, находится в процессе эволюции, и это уже военно-политическая организация, которая ставит не только, скажем так, цели защиты безопасности, интересов, скажем так сказать, военных интересов членов НАТО, но она также ставит и другие цели. Прежде всего, это стандарты, демократические стандарты. И Владимир Владимирович Путин был неправ, когда он полностью отрицал в Бухаресте значение НАТО как школы демократии. Ведь, по сути дела, посмотрите, почему бегут в НАТО? Почему бегут в НАТО?
Мёдом там намазали.
Почему, скажем, так сказать, в НАТО бегут не только Восточная и Центральная Европа, ждут долго, терпеливо, настойчиво приглашения в НАТО.
Причем ведь смешно, с точки зрения военной силы, это, в общем, ничто. То, что там эти 6 тысяч военных Латвии или там 3 или 4 самолета других стран?
Ну, конечно. Прибалтика ждала. Причем Прибалтике ничего не обещали, балтийским государствам ничего не обещали. Не обещала ни НАТО, ни ЕС. И, тем не менее, они сами поставили для себя макси-задачу. Мы туда обязательно вступим, мы там будем. Они, собственно, выполняли критерии членства НАТО и Европейского Союза без всяких гарантий, что они когда-то будут там. То же самое начинает, кстати, Украина и Грузия. У них нет никаких гарантий, что в ближайшие 5 лет они там будут. Но они хотят, следовательно, что толкает? Нельзя отрицать того момента, что да, восприятие и их элит, и части населения, особенно если мы говорим о населении Балтийских государств, это была угроза России. Вот то, что они воспринимали как угроза со стороны России. А ведь после того, как, собственно, в 1993 году, так сказать, вы знаете, результаты и выборов, и расстрела парламента, вот именно тогда же стало движение Польши и других европейских стран, молодых стран, посткоммунистических государств НАТО. То есть толчком стали события внутри молодой России. Следовательно, это один момент. Второй момент. Если они хотят быть в Европе, вот давайте послушаем их логику. Если мы хотим в Европе, говорят поляки, украинцы, а может быть скоро белорусы заговорят и молдаване, мы хотим, по сути дела, быть членами всех этих европейских организаций, которые гарантируют наше членство в Европе, а это НАТО и Европейский Союз. Кроме этого, есть чисто практическое и прагматическое рассуждение. Будучи в НАТО, им не нужно много тратиться на собственную оборону. Mm-hmm. Они тратят 2% собственного бюджета.
Ну вот Жириновский вчера тоже об этом говорил,
и фактически у Балтийских государств минимальные армии, потому что их летное пространство и так далее, их пространство обеспечивает безопасность на нем, конечно же, бомбардировщики и прочие летательные объекты НАТО. То есть в этом есть определенный прагматический резон. Ну, а в целом, вы знаете, я недавно была на конференции в Бухаресте, которую, так сказать, организовали как раз перед Бухарестским саммитом НАТО. Извините, конференция проходила в Брюсселе. Выступал генсек НАТО, и, естественно, была наша команда борцов с НАТО, возглавляемая, так сказать, Никоновым, там был, так сказать, представители МИДа и так далее. И генсек НАТО, который вышел на трибуну, так сказать, начал отвечать на их вопросы. Как только встает представитель русской делегации, генсек НАТО отвечает ему: «Вы знаете что, я настолько вызубрил все ваши аргументы, вы можете называть цифру 2, а я вам буду отвечать цифру 3». есть ли смысл вообще в дискуссии. А дискуссия была приблизительно такого плана. Почему вы не учитываете демократические веяния на Украине? Ну, вы представляете аргумент? Почему наши господа, так сказать, борются за демократию в Украине, а тем не менее никогда подобные, так сказать, рассуждения не пришли в голову в самой России? Другой момент. У нас постоянно высаживается наш российский десант сейчас в Киеве. Десант, который включает Маркова, Павловского и других говорунов. И у меня создается такое впечатление, что после каждого визита этих товарищей в Киев число украинцев и русских, русскоязычного населения в Украине, которые голосуют за НАТО, повышается быстрыми темпами. Я думаю, скоро нужно этим новым независимым государствам воздвигнуть памятники. Памятники кремлевским политологам, кремлевским пропагандистам и российским политикам, которые, в принципе, наяривая вот эту угрозу, угрожая перенацеливать наши ракеты и прочие, так сказать, и прочие, я очень, так сказать, не помню, какие там, так сказать, что они там, что Балуевский хотел перенацеливать, пока что только ракеты. Вот, которые угрозами перенацелить ракеты, да они просто создают условия для вступления, для бегства этих стран НАТО. Я вспоминаю, кстати, польского министра иностранных дел, который после очередной нашей угрозы перенацелить опять в Европу, либо на Украину, ну, разные, так сказать, куски территории выбираются. Он, наконец, съязвил. Ну, хорошо, ну, господа товарищи кремлевские, может быть, вы просто будете не более 3 раз в месяц перенацеливать, чтобы это выглядело серьезно. Таким образом, в нынешней ситуации, я думаю, что Россия – это основной лоббист по расширению НАТО, который заставляет эти новые молодые государства бежать в припрыжку в НАТО. Потому что там какое-то там спокойствие.
Вот мысль ваша замечательная, да. Когда вы сказали, что вот Кремль готов к уже изменению темы, как вот говорят, что изменить тему значит не быть радикалом. Да? Кто-то там вчера Черчилля по этому поводу вспоминал. А элита не готова. А что теперь с этой элитой делать? Ее теперь не пускать? Или что?
Аня, вот это весьма серьезная проблема для Дмитрия Медведева. Если он действительно будет готов менять парадигму внешней политики, то как ему опять взять на цепочку этих всех придворных псов?
Лилия Шевцова, мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Удался ли зондаж общественного мнения по вопросу об уходе мэра Москвы на пост спикера Совета Федерации? Об этом беседуем с Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы, бывшим народным депутатом СССР.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В России заработала горячая линия для некоммерческих и неправительственных организаций. Ее цель – фиксировать нарушения прав этих организаций и оказывать юридическую помощь для решения проблем с властями. В Москве предпринята попытка отнять часть помещений у факультета истории Российского государственного гуманитарного университета. Судебные приставы заявили, что 2 аудитории должны быть переданы Русской Православной Церкви. Однако исполнение решения удалось отсрочить. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун провел в Москве переговоры с действующим президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом Дмитрием Медведевым. В Назране в результате покушения ранен сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью. Взрывное устройство сработало, когда милиционер садился в автомобиль. Полиция Таиланда сняла обвинение в контрабанде оружия с гражданина России Виктора Бута. Таким образом, устранены формальные препятствия для экстрадиции Бута в США, на чем настаивает американское правосудие. 2 гражданам Таджикистана предъявлены обвинения в убийстве российского журналиста Ильяса Шурпаева. Подозреваемые были задержаны 29 марта в окрестностях Душанбе. У них обнаружены личные вещи журналиста. В Ереване сегодня состоялась инаугурация нового президента Армении Сержа Саркисяна. Срок полномочий действующего президента страны Роберта Кочаряна истекает сегодня же. Командующий американскими силами в Ираке генерал Дэвид Петреус, выступая перед членами Конгресса США, рекомендовал в июле приостановить вывод войск из Ирака. Сегодня исполняется 5 лет со дня вступления войск США в Багдад. МИД Северной Кореи заявил в среду, что достигнуто соглашение США о получении так называемой политической компенсации.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. С политологом Лилией Шевцовой мы сегодня обсуждаем прощание, по сути дела, внешнеполитическое Владимира Путина и Джорджа Буша, саммит НАТО и встреча в Сочи, где была принята декларация. После встречи, кстати, там было написано, что Россия и Америка больше не угроза друг другу. И вопрос, который мы вам задали, как вы считаете, Америка представляет угрозу для России? Вы как считаете? Извините, долго вам пришлось ждать. Виктор Иванович из Москвы, добрый вечер.
Добрый вечер. Во-первых, хочу сказать, что никогда, даже в момент Карибского кризиса, никто бы не применил силу. Все отлично понимают, у всех есть здравые умы, что применив кто-то один ядерное оружие, получится ответ. А жить всем хочется, это первое. И до сих пор никогда не было, то есть не играли просто мускулами. Никто бы этого не применил. Никогда Америка не была врагом для России, и Россия не была врагом для Америки. Это всем было ясно. Я хорошо об этом хорошо осведомлен. Я знаю, как у нас было у нас вооружение, и что у нас сейчас стало с этим вооружением.
Ну, понятно. В общем, Виктор Иванович, вы считаете, что правы президенты, что еще раз сказали городу и миру, что эти страны угрозой друг для друга не являются?
Что? Ну, кстати, Аня, если мы уж пойдем немножечко дальше, я бы хотела высказать несколько парадоксальную мысль. Да, Виктор Иванович, наверное, прав в том, что Америка и НАТО для России не представляют угрозы, но в целом и Америка, и Запад, и НАТО представляют угрозу, но только не для страны, не для общества, а для российской политической элиты. Именно для элиты, потому что любые стандарты, которые ассоциируются с НАТО, с ОБСЕ, с Европейским Союзом, это те стандарты, которые в конечном итоге могут подрывать роль и позицию российского политического класса.
Ну, собственно, об этом вот поэтому, субботу, воскресенье,
конечно,
говорили.
И когда выходили вот эти, так сказать, товарищи по Первым каналам, я не смотрел, но могу представить,
ну,
кто выходил.
Ну, в общем,
выходил.
Фраза была такая, что одна из фраз. Путин последний диссидент Европы, потому что он в нарушение политкорректности, которая живет, ну, там, не цензура и не такие жесткие рамки ходить строим. Но вот эта вот политкорректность, которая тоже является ограничением для европейского и западного порядка, она не позволяет говорить о некоторых вещах. Вот господин Путин сказал Европе много чего, чего ей, вероятно, не хотелось услышать. И вообще мысль тоже такая проводилась, что демократия для тех, кто входит в этот клуб, вроде бы неплохая вещь, но демократия зато тоже умеет вести крестовые походы с теми, кто с демократией не согласен. Вот эти мысли очень активно проводились.
Ну вот, кстати, вы мне дали повод разграничить, и мы должны с нашими слушателями, и мы сами должны постоянно разграничивать. Есть национально-государственные интересы России, и Россия, и мы с вами, как граждане, мы нуждаемся в дружеском, конструктивном сотрудничестве со всеми соседями, со всеми западными организациями, прежде всего западным сообществом, которое выше нас по развитию. И только сотрудничество с этим сообществом позволит нам, по крайней мере, преодолеть, может быть, свою технологическую отсталость. Но есть одновременно и интересы элиты. И вот эти интересы элиты и защищал Владимир Владимирович Путин на протяжении предыдущих лет. И более того, российская элита, ее представители, которые часто выступают по этим сюжетам, они они выдают свои интересы, корпоративные интересы. Они выдают эти интересы как национально-государственные. А вот в их интересах иметь и Запад, и НАТО, и Украину, и Прибалтику, и Грузию, и Эстонию в качестве врагов. Потому да. что враг – это но прекрасный при этом есть... мобилизатор общественности,
но большинства из них еще есть и бизнес-интересы, которые обычно
а не вот афишируются. А вот это и ограничивает, и вот это далее. И ограничивает эту конфронтационность. А кстати, очень, я, кстати, не исключаю, что Владимир Владимирович сейчас скоро будет считать в качестве предателя интересов России, потому что он дальше не идет в конфронтационности. Он, в принципе, с Бушем пришел к выводу, нам не нужно больше, в принципе, бодаться. Наверное, мы дошли до той опасной черты, когда, если будем бодаться, будет плохо для всех.
Угу. Ну вот, например, сегодня ссылаются на опрос по поводу того, соперники или друзья, ну, скорее, соперники, да? Угу. Для россиян соперничество с США гораздо важнее, чем для американцев соперничество с Россией. По данным опросов Гэллопа, лишь 2% американцев считают Россию врагом. Гораздо опаснее для них Иран, 25%, Ирак, 21%, Китай, 14%, Северная Корея, 9%, и сами США, 3%, и Афганистан, это тоже любопытно. А для россиян США главный враг, по данным ВЦИОМа, россияне ожидают враждебных отношений в течение 10-15 лет, прежде всего с США, 24%, с Грузией, 19%, Великобритания, Украина и странами Балтии, по 7%.
Вот. Анют, но это, в принципе, естественно. Во-первых, американцы не могут рассматривать Россию как врага. Они не очень-то рассматривают нас как приоритет. Вот для них Мексика гораздо важнее, чем Россия. Это может быть унизительно, конечно, для российского политического класса. Но мы для Америки не, так сказать, не первый объект интереса.
Ну, а Китай с Индией почему?
А гораздо для Соединенных Штатов? Да, конечно, гораздо важнее. По сути дела, Китай связан с Америкой экономическими узами, и потом Китай рассматривается там как поднимающая голову сверхдержава, а Россия все еще рассматривается как страна, не вышедшая из полного коллапса. А вот что касается этих 24%, которые негативно относятся к Америке, так это же полное поражение кремлевской пропаганды. Но вы представляете, вот эти пятиминутки ненависти практически каждый день по основным телеканалам. Америка враг, НАТО враг. И только 24% поверили им. А между прочим, по другим опросам, кажется, это и ФОМ, и Левада-центр. Прежде было 68% населения верили, что Америка – это, в общем, очень дружеская страна. Сейчас 43% опрошенных считают, что Америка – это друг. Но тем не менее...
Николай из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да. Добрый вечер.
Ну, вы знаете, мне трудно, так сказать, отнести себя к элите. Но, тем не менее, я считаю, что, конечно, Соединенные Штаты представляют для нас сейчас экзистенциальную опасность. И та логика их политики по отношению к нашей стране, она свидетельствует, вся логика, она свидетельствует о том, что дальнейшим, так сказать, объяснением, которое НАТО будет находить своему существованию, будет непосредственно возбуждение конфликтов внутри России и расчленение России. Так же, как, так сказать, производилось расчленение Советского Союза, по ровно, так сказать, тем же методикам. И, понимаете, почему я так думаю? И почему я не могу относиться к деятелям НАТО, к генеральному секретарю НАТО, как людям, дружественно относящимся к России? Потому что эти люди не искренне, потому что эти люди повторяют заученные формулы, потому что вот именно та манера, в которой он говорил с так нелюбимыми Лилией Шевцовой, так сказать, нашими представителями, потому что нас постоянно обманывают.
Но наши-то представители, Николай, послушайте, наши-то представители, как я понимаю, вот из рассказа Шевцовой, тоже говорили ровно такими же формулами.
Видите ли, то, что мы не можем сформулировать истинных наших претензий к НАТО, а именно, например, что НАТО сейчас закрепляет разделение двух так сказать, огромных популяций одной национальности русской и направляет их одну против другой. То, что НАТО практически...
Так, ну что, Николай, ну, спасибо. Точно уж про русских НАТО, я думаю, ничего в этом смысле не думает и не собирается делать.
Я бы с Николаем согласилась только в одном. Все политики, пожалуй, не искренне. Но напомню нашим слушателям две вещи. Для Америки, да не только для Америки, для Запада, расчленение России, фрагментация, распад России – это самый страшный кошмар, который даже они даже, так сказать, вы понимаете, предвидеть не могут. Клинтон в свое время сделал все возможное, давал большие кредиты ельцинской России только для того, чтобы каким-то образом удержать экономически Россию на плаву, когда Россия уже шла к кризису 98 года. Это была основная задача Клинтона – не дать России повторить путь Югославии. Что касается Буша, то Буш последние 8 лет проводил в отношении России политику, я бы сказал, наибольшего попустительства, доказывая всему Западу, что у русских в ДНК нет никакого, так сказать, элемента демократии. Вот. И по сути дела, так сказать, я не понимаю, какие даже были усилия американской администрации, пожалуй, и таких усилий я даже не могу и вспомнить, когда они пытались каким-либо образом помочь российскому демократическому процессу. Этого не было при Буше.
Вот, Лилия, а скажите мне, пожалуйста, вообще Буш и Путин создаются ощущение, что они ведь, в общем, нуждались очень друг в друге, они вот этой и риторикой, и своими действиями поддерживали политику друг друга, которая далека и от такой модернистской, если угодно, и от там, стратегического партнерства, о котором вы, собственно, сказали, которое они так вот заявляли, но, в общем, ничего для этого не сделали. Они понимали друг друга и, кажется, даже симпатизировали друг другу, судя, по крайней мере, по картинке и общению. Были связаны с нефтью оба. Ну, то есть очень много чего похожего. Но все время пребывали в этой вот конфронтации. Почему у них не получилось выработать этой долгосрочной стратегии, если вот между ними это понимание, в общем, было? Или это вот, опять же, элиты и администрации?
Ну, я думаю, что они могли вполне симпатизировать друг другу, потому что трудно сыграть вот такую, скажем так, предрасположенность к друг другу. Это во-первых. Во-вторых, они ведь начинали, собственно, как партнеры. И в 2001 году можно было предположить, и очень много, кстати, аналитиков по обе стороны океана думали, что Россия и Америка идут к стратегическому партнерству. Но, по сути дела, сыграли свою вещь несколько факторов. Во-первых, Америка не нуждается в равноценных партнерах. Америка рассматривает себя как держава уникального типа, как сверхдержава, как единственный гегемон.
Но в этом,
и, в принципе, Европа, со скрежетом, но воспринимает эту роль. Россия была воспринять эту роль, еще будучи, еще консолидируя себя на имперских инстинктах, очень сложно. Ну, это во-первых. Во-вторых, собственно, так сказать, Буш и не думал рассматривать нас серьезно в качестве серьезного партнера, стратегического партнера, даже в соответствии с этой декларацией 2002 года. Это тоже сыграло свою роль. То есть нас игнорировали. А нет, ничего больнее для, скажем так, для российского политического класса, чем, так сказать, такое пренебрежительное
отношение. Но вот сейчас-то Европа дала понять американцам, что Россию больше не будем игнорировать. Вот, по крайней мере, сейчас.
Но, вы знаете, были еще и другие вещи, которые, по сути дела, расширили поле недоверия друг между нами. И эти вещи, собственно, начались с 2003 года. Это арест Ходорковского, это разгром ЮКОСа, когда Америка начала понимать, что, в принципе, у нас не просто демократия. В общем, так сказать, Бушу наплевать на российскую демократию. Так же, как и его команде. Буш никогда не ставил целью поддержку демократии где-либо. Вот. И поддержка демократии в Ираке – это лишь, так сказать, собственно так, это прикрытие неудачи в Ираке. Поэтому, так сказать, сыграло свою роль то, что Америка поняла, наконец, что Россия строит другую систему отношений даже в бизнесе. А вот это было очень трудно для них переварить. И, наконец, еще один фактор, который, по сути дела, развел нас в разные стороны, это оранжевая революция, которая для нас играла роль этакого шока для российской политической элиты. Мы поверили, очевидно, Путин искренне поверил, что это дело рук американцев, Запада, НАТО и так далее. И в то же время для Америки было очень трудно переварить то, что Россия начала пытаться создавать зоны влияния вокруг себя. И, собственно, конечно, различия в ценностях сыграли свою роль, когда мы говорим об этих отношениях. Но, опять-таки, между Америкой и Китаем вполне конструктивные, даже дружеские отношения.
При всем,
Китай
том, что там
вряд ли можно назвать демократией. Да. Следовательно, сыграла свою роль и просто, скажем так, лобовая дипломатия Путина, которая, можно назвать, «Россия встает с колен». Вот она и встала.
Елена Владимировна, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Значит, вот Россия с ее колоссальными просторами, с нефтью, с залежами полезных ископаемых, по этому поводу, между прочим, произошел скандал из РС. Понимаете? А вот когда Америке понадобилась нефть, она под надуманным предлогом нападает на Ирак, что вот там он якобы представляет какую-то угрозу, он зарабатывает какое-то запрещенное оружие, а потом выясняется, что, видите ли, спецслужбы это самое оказались неправы. Понимаете?
Ну, там соврали,
ошиблись,
да.
А выясняется, что Америке
так,
нужна Ирак.
Елена Владимировна, на вопрос отвечайте. Вы считаете как? Америка представляет угрозу для России, современная Америка?
Безусловно.
Понятно.
Другого пути просто иного, другого отношения быть не может.
Не может, ясно. Лидия Петровна из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Угу.
Я госпоже Шевцовой.
Да, угу. Пожалуйста.
Вы, конечно, очень-очень, конечно, умный человек, безусловно. Я давно за вами наблюдаю. Но меня в некоторой степени поражает ваше воспевание Америки. Просто это вот что-то необыкновенное. Это НАТО и все.
Я только что обвинила Буша в цинизме, в двойных стандартах.
Да,
и как же, как же я ее, так сказать, воспеваю, интересно?
Ну как же, ну НАТО же, вы же, ну не надо бояться. Ну НАТО это те, и НАТО вот это, и НАТО всем надо быть в НАТО. Ну что же вы так свою страну-то не любите, товарищ, госпожа Шевцова? Вы просто ненавидите Россию.
Да в чем
народ.
Же это выразилось-то, Лидия Петровна, дорогая
ну,
моя?
Ну как же так? Ну, я слушаю вас, и у меня волос дыбом становится. Вы ничего хорошего о России-то не говорите. Вот мы отсталая страна.
Это?
Мы страна никуда не годимся. Народ наш такой, народ неграмотный, так плохой.
Лидия Петровна, давайте так.
Про народ мы вообще сегодня ничего не говорим.
Про народ
заметьте.
Мы не говорили. А коль скоро вы уже за мной наблюдаете давно, вы должны знать мою позицию по поводу России, народа. Я считаю, что народ у нас с вами блестящий, великолепный, гораздо больше готов к демократии, к лучшей жизни, чем та жизнь, которую он имеет этот народ. Я считаю, что нет непреодолимых препятствий для того, чтобы наш народ, и мы с вами, и вы в том числе, жили лучше и жили в нормальном демократическом обществе. Моя проблема с Россией является проблемой, моя проблема с элитой. Я считаю, что элита, это вот, ну, трудно назвать, кто входит в элиту, кто не входит, скажем так, это наш управляющий класс, наш политический класс, те, кто обслуживает этот класс. Вот они-то, как, кстати, недостойны России. Вот именно из-за того, что они не могут жить в свободной России, у нас есть коррупция. У нас превращается Россия, скажем так, в типичное бензиновое государство. Вы знаете, что у нас в России, несмотря на все разговоры о суверенитете, Россия не суверенная страна. Россия давно уже стала придатком и западных государств, а скоро станет придатком Китая. Почему? Потому что все государства, в экспорте которых нефть, газ занимает больше 64%, они, по сути дела, становятся зависимыми от тех государств, которые покупают эту нефть и газ. Поэтому, увы, к сожалению, я бы хотела, чтобы Россия была таким же государством, как Украина, которая, кстати, и без нефти, и без собственного, газа, она развивается, у нее рост более 7% в год, а у России только 7% да, с нефтью и с газом. А вот в Латвии развитие, которое, у Латвии вообще ничего нет, у нее 10% экономического роста. Вот поэтому я завидую этим странам. Но что касается российского населения и народа, я думаю, что пока мы, так сказать, находимся в некоторой спячке, но я думаю, рано или поздно наше население поймет, где его судьба.
Александр, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел ответить на ваш вопрос.
Давайте.
Значит, я считаю, что ни Соединенные Штаты, ни Запад не представляют в действительности никакой угрозы для России. Вот. Что касается Америки, вообще эти аргументы все несерьезные. Мы же даже ни разу с американцами не воевали. Обратите внимание. Не было конфликтов. Серьезно.
Надеюсь, не будет.
Ну, это трудно сказать, что будет.
Понятно. Спасибо, Александр. Ваша точка зрения ясна. Из Московской области Марина Яковлевна, пожалуйста, мы вас слушаем.
Ну, а ваш вопрос по поводу как Америки врага? Нет. Просто у вас такие слушатели, которые без конца звонят в эфир и без конца кого-нибудь обвиняют, особенно таких людей, как госпожа Шевцова. Я тоже давно слежу за госпожей Шевцовой. Ну, блестящее рассуждение. Ну, блестящее. Поэтому я вам и Америке, в том числе, поддержку оказываю, и Шевцовой.
Спасибо. Спасибо, Марина. Ну, вот еще я прочитаю несколько соображений с пейджера, которые тоже очень разные, и практически они вот делятся так же, как сегодняшние звонки. Господин Добрый пишет: американцы уважают лишь свои интересы, заставить их уважать наши пока не получается. Весь политический клон Путина, Медведева, нужно отправить на дембель. Слишком уж много уступок было сделано, в том числе и США. Под угрозу поставлена безопасность России. Из Одинцова Андрей: уверен, что Америка не опасна для России. Нас 50 лет пугали НАТО, но это была пропаганда. А система ПРО в Чехии никак не повлияет на баланс ядерных сил. Опасаться надо Ирана и Китая. Мнение гостя, спрашивает Андрей. Александр пишет, что надо все российские территории на Украине занять нашими войсками. При менее продажной и зависимой власти России легко бы разбила натовский миф, что союз с Америкой защитит европейцев на все случаи жизни. Достаточно дать оружие правоверным в Ираке. Да, такое радикальное решение. Uh-huh. Как вы относитесь к гипотетическому размещению военной базы США или НАТО в Севастополе? Ответьте, пожалуйста, лаконично, Оксана Андреевна. Эти два вопроса вы вот сейчас ответите. Да, не будет никакой угрозы, если Россия будет сильной, так отвечает Марина из Москвы. Угрозу для России представляет только сама Россия, несуразная страна с большими амбициями и малыми возможностями. Без конца обвиняют США, это уже навязло в зубах, только очень тупые не понимают, что это далеко не так. Это майоровы нам пишут. И, наконец, еще одно соображение. Ну, про лживые сказки. Потому что говорят, что вы очень защищаете Америку. Не ваша ли НАТО входила во все режимы и в Эстонии, и в Косово. И Московская область. Ольга, это последний звонок, который мы сегодня принимаем, и потом у Лили останутся коротко ответы на вопросы. Да, Ольга, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Да. Я тоже согласна, что самая большая опасность для России – это сама Россия и ее неадекватные правители. А что касается элиты, то я считаю, что нами управляет не элита, а клика. Не элита, а клика. А вот элита – это такие люди, как ваши гости, перед которыми я преклоняюсь. Я считаю, что, естественно, Америка никак нам не угрожает, а угрожает только восточная, Китай, Иран.
Спасибо, Ольга, ясно ваше мнение. Отвечайте, Лили, у нас осталось.
Так, да, постараюсь очень быстро. Во-первых, спасибо за звонки. Что касается базы, американской базы в Севастополе, я думаю, что мы должны право решать этот вопрос отдать Украине. Согласно украинской конституции, Украина не может быть ни в НАТО, ни, так сказать, позволить на своей территории какие-либо базы без референдума. Вот как решит украинский референдум, так и будет. Пока что на территории Украины одна лишь база. Это база нашего Черноморского флота. Второе. Вы знаете, наша аудитория очень серьезна и достаточно вдумчиво. Поэтому мне не хотелось бы, чтобы где-то, так сказать, у нас сохранились какие-то стереотипы. Тот факт, что мы с Анной сегодня обсуждали больше всего, так сказать, пользу, скажем так, прозападной ориентации России, просто хотя бы потому, что гораздо лучше и эффективнее ориентация России на сообщество более развитых государств, которые решили свои проблемы и жизненного уровня, и безопасности. Но в то же время мы не должны, конечно, идеализировать Запад, Америку либо НАТО. Ведь, собственно, на Западе есть политический эстеблишмент, представители этого эстеблишмента в виде канцлера Шрёдера являются аппаратчиками «Газпрома» и, по сути дела, поддерживают эту очень транспарентную кампанию. На Западе есть общественное мнение, которое требует жить по демократическим стандартам и делает очень много позитивного, кстати, контролируя политику своих политических кругов. На Западе есть западный бизнес, циничный, как и любой другой бизнес, и который может существовать и действовать в России по российским неоткрытым, нетранспарентным законам. Поэтому к Западу нужно относиться в принципе критически. Но основное, что есть у Запада, это тот тот вектор, который выдерживается благодаря западному общественному мнению и благодаря тому, что западное общество может контролировать своих политиков. Ань, какой-то был вопрос, который я должна быстро ответить. А, можно одно слово «Украина». Вы знаете что, дорогие слушатели, рано или поздно, через 3, через 5, через 7 лет Украина, Грузия, а может быть и Белоруссия, будут в рамках Европейского Союза и НАТО. И представьте тогда географически, вспомните карту и представьте ситуацию с Россией. Вот Россия зажата между другими более удачными государствами, у которых будет гораздо выше уровень жизни, где, скажем, так сказать, пенсия в балтийских государствах более 600 евро, где зарплата в сфере культуры, образования более 700 евро.
Может, гражданами наконец станут не граждане?
И, так сказать, будут именно под давлением европейских институтов. Сами бы не сделали, под давлением европейских институтов сделают. И поэтому вот будет загадка и вызов для России. Куда двигаться? Двигаться ли в Европу вместе с Украиной? Или остаться в этом загнивающем состоянии?
Лилия Шевцова, политолог, сегодня была нашим гостем. Я благодарю всех вас, принимавших участие в нашей программе. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы намерены и впредь последовательно вести политику поощрения и облегчения деятельности зарубежных
инвесторов. Я был бы рад оказаться неправым, но я не ожидаю, что Грузии и Украине предложат план действий относительно членства.
Конечно, у Лаврова, как и у Российской Федерации, есть право на свои...
Я отдавал задачу, что возвращаться на родину для меня смертельно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Время свободы, итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7180, 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир –